Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
В эфире передача из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем разговор о святых государях земли русской. Сегодня перед нами пройдет судьба государя Федора Ивановича. Далеко не все знают, что это святой, хотя у него есть иконы, хотя у него есть день поминовения, это 7 января, а также в неделю перед 26 августа в соборе московских святых. Тем не менее, многие считают, что это просто один из наших царей, никогда не удостоившийся святости. Я расскажу о том, откуда идет эта ошибка, а также расскажу о том, почему Федора Ивановича не только считают святым, но и также отмечают, что он был новый московский чудотворец. Он при жизни совершил большое чудо и, кроме того, множество духовных подвигов. Собственно, почитание Федора Ивановича началось вскоре после его кончины между 1598 и 1603 годами. Он был местно чтимый московский святой, и особую роль в посмертном прославлении государя сыграл первый патриарх московский и всея Руси Иов. В частности, патриарх Иов написал повесть о житии Федора Иоанновича, в которой с большой подробностью рассказал, в чем состоит святость этого человека, в чем состоят благие черты его характера, и каждый может прикоснуться к этому источнику, он есть во всех крупных библиотеках, напечатан в одном из томов фундаментального научного издания «Полное собрание русских летописей». Ну а теперь начнем с рождения царя Федора Иоанновича. Он появился на свет 1 мая 1557 года и был третьим сыном царя Ивана IV от его первой жены Анастасии Захариной Юрьевой. Первые годы жизни будущего государя были неблагополучными. Дело в том, что 7 августа 1560 года скончалась его мать. Он остался наполовину сиротой, и в будущем жизнь его будет усеяна такими потерями. В частности, осенью 1581 года уйдет из жизни его старший брат, царевич Иван Иванович. Он должен был унаследовать престол после Ивана IV. Однако этого не произошло, и престол перешел к его младшему брату. Между тем, Иван IV вовсе не мыслил своего сына Федора как наследника. Для Федора Ивановича, великого воителя, человека грозного, порой жестокого, в правителе виделась прежде всего твердая рука, гроза. А что такое был Федор Иванович? Он таких черт характера не имел. Ни в коем случае, не боже мой. Ни в малой мере. Он был человек другого склада. Чрезвычайно набожный с детства. Он любил колокольный звон. Он любил молитву. Он любил тихое уединение. Он любил богомолье. И Иван IV в сердцах называл его Пономарем. Вот, казалось бы, сын, первейшая надежда, а не удался с точки зрения Ивана IV. Ну, может быть, это не единственно правильная точка зрения, и об этом мы поговорим. Откуда, собственно, взялась эта набожность в характере Федора Ивановича? Об этом спорили и спорят историки. Важно следующее. В возрасте 8 лет, это осень 1564 года, царевич Федор побывал в первой большой богомольной поездке за пределами Москвы. Вместе с отцом, братом Иваном и царицей Марией Темрюковной он побывал в Троице-Сергиевой обители. Я говорю о Марии Темрюковне, давайте сразу уточним, это была мачеха его. В 1565 году, летом осенью, состоялось грандиозное богомолье. Царевич Федор Иванович побывал не только в Троице-Сергиевом монастыре, но еще и в Никитском монастыре Переославля-Залесского, в Кирилло-Белозерском монастыре, посетил обители Ростова, Ярославля, Вологды, и в дальнейшем он совершал длительные богомольные поездки постоянно. Это очень важный момент. С детства Федора Ивановича воспитывали как в высшей мере православного человека. И когда он маленьким мальчиком приобщился к большим богомольям, это, очевидно, оказало на него огромное влияние. Что касается характера Федора Ивановича, то о нем историки спорили. Известно несколько крайне недоброжелательных высказываний в его адрес. Относятся они в основном к деятельности иностранцев, побывавших в московском государстве. англичан, в первую очередь шведов. Один из иностранцев назвал его дурак, некоторые считали сумасшедшим, слабоумным и так далее. Но по деятельности Федора Ивановича видно, что это был характер, совершенно непонятный за пределами Руси. Федор Иванович порой говорил, что он больше хотел бы быть монахом, нежели государем. Человек, который предан был христианской вере в чрезвычайной степени, он был по понятиям того времени блаженным, не слабоумным, а именно блаженным, то есть погруженным в благоверие всей своей душой. Он не любил наносить обиды кому бы то ни было, и когда расстраивал даже иностранных послов, порой плакал. Он был чрезвычайно милостив, он был чрезвычайно мягок к своей семье. Где-то между 1573 и 1575 годами, точнее указать нельзя, состоялась женитьба царевича Федора Ивановича на Ирине Федоровне Годуновой. Эта женитьба повлияла на всю его жизнь. Прежде всего, она связала его с семейством Годуновых. Это были представители знатного боярского рода, ну, скажем так, не из первой десятки, даже не из первых двух десятков русской аристократии. Эта женитьба подняла Годуновых чрезвычайно высоко. Они очень дорожили тем, что породнились сначала с царевичем, а потом оказались роднёй самого государя всея Руси, и старались поставить вокруг Федора Ивановича побольше представителей своего рода, своих брачных свойственников, родственников и так далее. Но для нас важно не то, как вели себя Годуновы, а как вел себя Федор Иванович. При Иване IV состоялось первое крупное жизненное испытание этого человека. Иван IV склонен был манипулировать семейными делами своих отпрысков. Своего сына Ивана Ивановича он заставлял неоднократно разводиться с женами и вступать в новый брак, ожидая от него наследников. Иван Иванович, казалось бы, человек более твердого характера, соглашался с отцом. А вот что касается Федора Ивановича, то он тихий, блаженный, конечно, но он не согласился. Этот тихий человек ответил своему грозному отцу, что он христианин, связанный узами брачного таинства, с другой христианкой, и то, что он ее не оставит. И как бы ни наседал на него отец, Федор Иванович не изменял своего решения. И в этом смысле мягкий, тишайший человек остался тверд. В 1584 году он унаследовал престол от скончавшегося Ивана IV. Произошло следующее. Вокруг трона, у подножия трона начались интриги. Несколько придворных группировок хотели бы забрать всю власть в свои руки при столь тихом и блаженном царе. Если он занимается в большей степени делами благочестия, чем делами государственными, что ж, давайте поможем ему, подразумевалось, вытесним его с поля принятия политических решений. На протяжении всей жизни Федора Ивановича, совершенно уж на 100% вывести его из сферы политики не удавалось никому, так или иначе, когда он считал нечто важным, он вмешивался и влиял на дела. Но, во всяком случае, борьбу за то, чтобы стать преобладающей придворной группировкой при дворе, вести тогда стоило, это выглядело как чрезвычайно важный приз. Итак, давайте посмотрим на то, кто победил тогда. Борьба шла между Годуновыми и группировкой высших аристократов. В число высших аристократов входили князья Мстиславские и князья Шуйские. Среди них было множество достойных людей, в частности, двое воевод, чрезвычайно заслуженных, столпов царства, князь Иван Мстиславский и князь Иван Шуйский. Так вот, эти достойнейшие люди, тем не менее, подступились к царю с недостойным предложением. Они сказали ему: «Сколько лет, великий государь, ты женат на Ирине Годуновой? Детей от нее нет». И по углам и закоулкам Кремля ползли слухи, что и не будет Ирина Годунова, скорее всего, была тяжело больна. Ее останки впоследствии изучали, нашли признаки довольно серьезных патологий. И, ну, чтобы не вдаваться во все эти неаппетитные анатомические подробности, ей довольно сложно было выносить дитя. Так вот, аристократы пришли с тем же требованием царю, с которым когда-то приступал к нему его отец. «Разводись, брось неплодную женщину». «Ну да, она тебе жена венчанная, но ребенка-то не дает». «Нет у престола наследника, поэтому оставь ее. Мы тебе подготовили прекрасную юную красавицу, чрезвычайно родовитую княжну Анастасию Мстиславскую». И в этот момент Федор Иванович вновь говорит свое веское «нет». «Я не оставлю своей жены, даже если она никогда не даст мне ребенка». Он был тверд и в этом случае, хотя это налагало на него перспективу подвергнуться чрезвычайно тяжелым испытаниям, не увидеть радости деторождения в своей семье. Те, кто выступал против него, понесли наказание. Кто-то оказался в ссылке. Кто-то, кто продолжал противиться и даже начал бунтовать московский посад, и жизни лишился. Здесь, так сказать, постарались уже родственники Федора Ивановича, Годунова. Сам бы он, может быть, и поступил более милостиво. Но так или иначе, Федор Иванович до конца дней своих провел со своей супругой, и, видимо, супруга его очень любила. Потому что сразу после смерти Федора Ивановича она приняла иноческий постриг и делала богатейшие пожертвования по душе своего усопшего супруга. Один раз, ненадолго, то самое счастье, счастье появления детей в семье, счастье рождения ребенка у любимой женщины, у жены, все-таки посетила дом Федора Ивановича. Это произошло приблизительно в мае или июне 1592 года. Малоизвестный факт, но тем не менее, у Федора Ивановича был ребенок. Родилась царевна Феодосия. Маленькая девочка, около 2 лет, наполняла счастьем души своих родителей, царя Федора Ивановича и царицы Ирины Федоровны. Они нарадоваться не могли на то, что наконец-то у них появился ребеночек. Они были счастливы, их можно понять. Какое же еще большее счастье можно обрести в семье? К сожалению, в январе 1594 года Бог ребеночка забрал. Царевна Феодосия умерла. Поэтому Федор Иванович лишился наследника престола, так он мог бы отдать царевну Феодосию замуж за кого-то из своих придворных аристократов или за отпрыска какого-то зарубежного царствующего дома королевской династии, и род бы его обрел продолжение хотя бы и по материнской линии. Но этого не произошло, и, конечно же, это вызвало у Федора Ивановича горе. Он и прожил-то всего около 4 лет после смерти дочери, и эти годы жизни были омрачены глубочайшим несчастьем. Однако далеко не только семейные хлопоты составляли содержание жизни Федора Ивановича. Делом его жизни было закончить ту войну, которую начал Иван IV, и которая прервалась незадолго до его смерти большими неудачами для России. Я имею в виду Ливонскую войну. С перерывами она шла с 1558 года по 1583. К сожалению, Россия понесла тяжелые территориальные потери. Множество городов было отторгнуто у нее. Это Ям, Копорье, Ивангород, Невель, это Полоцк, это Нарва. И при Федоре Ивановиче ожидали продолжения этой войны, понимали, что, конечно же, 2 главных противника России в тот период, это Королевство Шведское и Речь Посполитая, постараются продолжить экспансию, в то время как перед русским правительством стояла задача отобрать русские земли назад, отвоевать их. И война действительно грянула в 1589 году. Давайте на секунду прервемся в изложении событий политической истории России и взглянем на дело через призму биографии самого Федора Ивановича. Водил ли он когда-нибудь войска прежде? Нет. Отец иногда брал его в военные кампании в качестве сопровождающего лица. Да и то за пределы русской земли Федор Иванович предположительно, возможно, выходил с войсками один-единственный раз. Не то, что он чем-то командовал, он, возможно, и даже это не до конца подтверждается источниками, просто сопровождал отца. Он был не военный человек, но тем не менее, вот этот государь, которого считали слабоумным, несмотря на то, что, скажем, при венчании на царство он произнес речь, зафиксированную в летописи, вот этот царь исполняет долг православного правителя, защитника православного отечества, двинулся в поход вместе с войсками. Он достиг Нарвы, осадил ее, и в результате мирного соглашения, достигнутого со шведами, несколько городов, раньше составлявших северную часть Новгородчины, были им возвращены. Несколько лет после этого похода Федора Ивановича вместе с воеводами наши военачальники обменивались со шведами ударами, но по большому счету единственной удачной операцией за всю эту войну, операцией, которая принесла серьезный успех, был именно тот самый поход, когда русские войска возглавлял блаженный царь Федор. Каков результат войны? Она длилась довольно долго, с 1589 года по 1593. Мирный договор Тявзинский был заключен лишь в 1595 году. Так вот, в соответствии с этим мирным договором Россия возвращала себе Ям, Копорье, Ивангород, брала Карелу с уездом, и таким образом фактически все те потери, которые при Иване IV были результатом неудачных боевых действий со шведами, удалось вернуть. А это, конечно же, успех. Это успех очень значительный. Собственно, почему Федор Иванович счел своим долгом участвовать в походе? После этого похода он более со своими воеводами не отправлялся на границу, более не выходил за пределы русской территории. Дело в том, что во второй половине 1589 года с Кольского полуострова пришли страшные известия. Воинские люди, подданные шведского короля, разорили один из наших монастырей и вырезали тамошних монахов. Таким образом, Федор Иванович шел со своей ратью как человек, который защищает не только отечество, но и веру, который является государем, который получил известие о страшной участи православных монахов и считает, что нужно нанести удар для того, чтобы отбить охоту, уничтожать русские монастыри, вырезать иноческую братью на просторах русской Арктики. Но это не единственный факт участия Федора Ивановича в боевых действиях. Однажды война сама пришла чуть ли не под окна царских палат в Кремле. Это произошло в 1591 году. Крымский хан Казы-Гирей с большим воинством подошел к Москве. Ставка его располагалась где-то в районе Котлов, Коломенского. А что же касается войск его, то они сражались с русскими войсками в Замоскворечье. Собственно, опорными пунктами для обороны русских войск стали Данилов монастырь, Новодевичий, Новоспасский. И напоминаю, что Донского монастыря в тот момент еще не существовало. В качестве главной позиции русских войск был Гуляй-город, так называемый. Это передвижное деревянное укрепление из вазов, а также стен, которые ставились на эти вазы, и из-за них наши пищальники и стрелки из луков могли поливать неприятеля свинцом и стрелами. Дворянская конница, как тогда говорили, травилась с татарами, то есть вступала в стычки, боевые столкновения. вся Москва переживала по поводу того, что произойдет. Ожидали страшных последствий, ожидали того, что Козы-Гирей и его воинство сожгут Москву. Такое же происходило при Иване IV. Он допустил большой пожар в Москве в 1571 году. Это было настоящее бедствие. На протяжении многих лет Москва не могла восстановить свое население. Теперь многие ждали столь же горького бедствия для столицы России. Что же делал в тот момент Федор Иванович? Был ли он в войсках? Надел ли он шлем и боевой доспех? Взял ли в руки саблю? Нет, все это он предоставил своим воеводам Борису Федоровичу Годунову и князю Федору Мстиславскому, сыну опального князя Ивана Мстиславского. Собственно, несмотря на то, что Федор Мстиславский был по терминологии 20 века членом семьи, тем не менее на него никакие бедствия не обрушились, с ним общались милостиво, он был первейшим из вельмож при дворе царя Федора Ивановича. Так вот, русские воеводы и русские полки сдерживали татар уже непосредственно на границе Москвы, в ее ближайших пригородах. Царь Федор Иванович, наблюдая боевые действия из своего дворца, расположенного посреди Москвы, как пишет иностранец Исаак Масса, горько плакал, говоря: «Сколько крови проливает за меня народ! О, если б я мог за него умереть!» Какой из наших государей говорил еще такие слова?
В эфире передача из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Один из русских летописцев сообщает, что царь молился о спасении Москвы, стоял на молитве день и ночь. То же самое сообщает и патриарх Иов, первый патриарх, человек, очень хорошо знавший Федора Ивановича. По его свидетельству, царь вспомнил о чуде, дарованном от Бога через икону Богородицы его предку, великому князю Дмитрию Ивановичу, который победил орды Мамая на поле Куликовом. Федор Иванович приказал устроить соборное моление Богородицы и крестный ход с ее чудотворной иконой. Он сам долго молился перед образом, призывая Пречистую заступиться за город и, как тогда говорили, за всю страну христианскую. Как только крестный ход завершился, государь дал распоряжение отнести святыни Гуляй-городу, туда, где располагался в походном шатре храм преподобного Сергия Радонежского. В день битвы царь вновь молился и укреплял своих приближенных, говоря им, что бояться Козы-Гирей им не стоит, поскольку заступничеством Богородицы и святых чудотворцев хан отступит со стыдом и срамом. И вот именно к этому дню, это 4 июля 1591 года, относится чудо, совершенное через государя Федора Ивановича. Видный аристократ, один из крупных вельмож царского двора, Григорий Васильевич Годунов, он был тогда боярином и дворецким, влиятельным человеком, не выдержав напряжения, расплакался. Неподалеку от него, через Москву-реку, за улицами Замоскворечья, висит над Москвой страшная угроза. И он боится того, что эта угроза обрушится на столичный город, погубит и его, и царство. И тогда сам царь, утешая Григория Васильевича Годунова, молвил: «Не бойся, этой же ночью поганые побегут, и завтра тех поганых не будет». Это доброе пророчество Годунов сейчас же разнес многим людям. Оно исполнилось. 5 июля татарские станы пустовали. Царь изрек то, чего он не мог знать без небесного вмешательства. Какова причина отступления Козы-Гирея, помимо причин чисто мистических, сказать очень сложно. Скорее всего, московское командование произвело сложную хитроумную операцию. Подослало дворянина, одетого в дорогие парчевые одеяния к татарам, позаботился о том, чтобы они взяли его в плен, и он сообщил бы им одну весть. В этот момент в Москве со стен Белого города, Кремля, московских монастырей били пушки. Татары удивлялись, зачем вся эта стрельба? На такой дистанции ядра для них все равно не долетали, и глупо думать, что пушками можно было испугать крымское воинство, оно само имело собственную артиллерию. Пойманный ими пленник, дворянин сообщил, из северных пределов Новгородчины и Псковщины прибыла новая рать, и в Москве все радуются этой подмоге. Конечно, для татар это было страшное известие. Это значит, что теперь они, не сломив сопротивление московских ратников, встретятся лицом к лицу с новыми силами. Крупный военачальник Василий Янов этой ночью совершил диверсию, напал на татарский лагерь, что еще более усилило сомнения Козы Гирея в прочности собственного положения. Видимо, он поверил вот в эту диверсию московского командования, поверил, что это новая рать, поверил, что это новгородские воеводы, и действительно покинул станы. Но откуда Федор Иванович мог знать, что все это удастся? Нет уверенности даже в том, что он лично вникал во все обстоятельства этой операции. Здесь действительно чудо, а не что-нибудь другое. Собственно, победа эта стала основой для еще одного большого деяния, связанного с волей и с благоверием царя Федора Ивановича. 1591 год. Икона Пречистой Богородицы, которую называли Донской, ведь именно она помогла великому князю Дмитрию Донскому одолеть татар на поле Куликовом. И вот во имя Донской иконы Пречистой Богородицы государь велит основать новый монастырь. Монастырь ныне один из самых чтимых не только в Москве, но и по всей России. Это Донской монастырь. В 1592-93 годах строится так называемый Малый, или иначе Старый собор Донского монастыря. Он сохранился до наших дней, и каждый может сходить в Донской монастырь из жителей Москвы и из приезжих паломников и увидеть этот храм, построенный в качестве мемориала. Это мемориал не ратный. Он построен вовсе не в память о подвигах русского воинства под Москвой. Он представляет собой каменную память покровительства Пречистой Богородицы русскому воинству. То, что она взяла столичный город Москву под свой покров и не дала ему погибнуть от Крымской Орды. К царствованию Федора Ивановича относится еще одно чрезвычайно важное деяние. В 1589 году в Москве была учреждена патриаршая кафедра. Доселе главы Русской Православной Церкви были митрополитами. С этого времени они становятся патриархами, первым из них был Иов. Кому принадлежала инициатива в учреждении патриаршества, источники не позволяют определить. По всей видимости, важную роль сыграл тогдашний митрополит Дионисий. Его считали человеком книжным, называли грамматиком, ну, то есть фактически ученым. Последствия к административным, техническим, дипломатическим деталям всей сложной процедуры учреждения патриаршества подключился Борис Федорович Годунов, шурин царя и человек, который с 1586 года играл роль главного распорядителя в московском правительстве. Однако царь, набожный человек, для которого дела церкви, может быть, были важнее, чем дела государства, постоянно играл активную роль во всем растянувшемся на долгие годы процессе учреждения патриаршества. Его воля – это то, без чего у нас не произошло бы учреждение патриаршей кафедры. И Федор Иванович искренне радовался тому, что это удалось сделать. Ну и, наконец, последнее, что хотелось бы сказать о Федоре Ивановиче. Когда мы обсуждаем достоинства и недостатки государей, явленные в их земной жизни, мы ведь не можем знать, как далеко простиралось покровительство сил небесных этим людям. В отношении Федора Ивановича можно заподозрить то, что он был любимцем Господа Бога. В его правление Россия расширилась громадно. Это произошло за счет приращения Западной Сибири. На слуху у всех поход Ермака, который начинался еще при Иване IV. И обычно историю присоединения Сибири начинают с героических деяний этого казачьего атамана, не очень вдаваясь в подробности его кончины. А ведь Ермак-то погиб, воинство его сложило головы или же рассеялось, и остатки казачьего воинства отправились на Русь. Кто же присоединил Сибирь? Во всяком случае, начал ее присоединение фактически, а не по итогам этого легендарного эпического похода Ермака, все же завершившегося неудачей. Тот же блаженный, тихий царь Федор Иванович. За несколько лет его воеводы сделали то, что не удавалось сделать Ермаку. Они, по отзывам иностранцев того времени, на 1000 миль отодвинули русскую границу на восток. Они взяли множество городов и земель, и они построили несколько ключевых острогов, впоследствии ставших центрами русского присутствия в Сибири. Ну, прежде всего, я говорю о Тюмени и Тобольске. Итак, тихий, блаженный, благоверный царь, ничуть не грозный, милостивый к подданным, любивший молитву, любивший свою жену, оказывается в русской истории человеком, который правил гораздо лучше великих полководцев, великих реформаторов, людей, имевших опыт придворных интриг, людей, имевших сложный книжный ум, артистический нрав, вкус к государственным делам. Почему? Должно быть, много молился и помогал ему Господь. И нам бы надо помянуть Федора Ивановича добрым словом и, может быть, в молитвах обращаться к нему, как к чудотворцу московскому. Он ведь, наверное, тоже один из небесных покровителей столичного града российского. По поводу жизни, по поводу характера Федора Ивановича, радиостанция «Радонеж» решила взять микроинтервью у известного историка, публициста, эксперта фонда исторической перспективы Александра Музафарова.
Здравствуйте.
Первый мой вопрос относится к положению царя Федора Ивановича в родословии Рюриковичей и вообще в стиле правления этой династии. Это предпоследний царь Рюрикович. Последним будет Василий Шуйский. Федор Иванович завершает собою линию московского дома Рюриковичей, Василий Иванович Шуйский, Василий IV, единственный на русском престоле представитель Суздальско-Нижегородской линии Рюриковичей. Впоследствии царствуют Романовы. Вот с вашей точки зрения, Федор Иванович, его стиль правления, его облик, и насколько Романовы держали его в голове, насколько учитывали, насколько отличалось их правление от правления Федора Ивановича? Сколько здесь черт сходства, близости и, напротив, черт различия?
Значит, я, пожалуй, начну с того, что остановлюсь немножко на вот этом моменте прекращения династии. Мы знаем, что Федор Иванович – последний представитель династии Ивана Калиты или Даниила Московского. Ну, с вопросом, почему? Почему это случилось? Обычно в этом обвиняют Ивана Грозного. Дескать, расправился жестоко со старшим сыном, избил беременную невестку, поэтому вот, мол, остались только два продолжателя – Федор Иванович и незаконно рожденный царевич Дмитрий Иванович. Но на самом деле проблема началась значительно раньше. Для Рюриковичей вообще свойственно очень такое, можно сказать, халатное отношение к собственным родственникам. Они как бы унаследовали вот эту роковую, трагическую страсть древнерусских князей, основателей династии к братоубийству определенному. Потому что если мы посмотрим, почему династия пресеклась, мы заглянем даже в имена более древние, в имена Василия III, то есть самое начало 15 века. Василий III, взойдя на престол, имеет племянника Дмитрия Ивановича, сына Ивана Молодого, которого отец перед смертью повелевает вроде бы освободить из узилища, но он немедленно ввергает его обратно, через несколько лет нужою уморили своего племянника, великого князя Дмитрия Иоанновича. Далее, у него есть несколько братьев. Казалось бы, даже несмотря на неплодный брак самого Василия III, княжеской династии ничего не угрожает. Братьев много, из них можно выбрать либо старшего по, так сказать, династическому закону, либо того, который государю наиболее, допустим, близок, и сделать наследником, а то и соправителем. Но нет, Василий III не просто ищет второго брака, в котором он, так сказать, добьется чадородия, но и он последовательно фактически гнобит своих братьев. Он запрещает им жениться до тех пор, пока у него не родится наследник, и большинство из них умирает не только бездетными, но и неженатыми. После его смерти его вдова немедленно расправляется с двумя уцелевшими братьями Юрием и Андреем. И в результате от многочисленного рода остается в сущности два человека. Иван Васильевич, был, правда, еще его младший брат Юрий Васильевич.
Но он достаточно быстро скончался и, видимо, был сильно нездоров.
И князь Владимир Андреевич Стаецкий. Единственный потомок братьев Василия III. То есть из княжеского рода, который мог бы дать многочисленное потомство, уцелело только две маленькие ветви. В результате, да, Иван Грозный здесь продолжил политику отца. Он убьет своего двоюродного брата, убьет всю его семью, включая детей. И тем самым...
скажем так, почти всю.
Почти, да, потому что там будет Мария, выданная за Магнуша, да. То есть почти всю его семью, а тем самым оборвет и эту ветвь. То есть у Рюриковича вот это пренебрежительное отношение к родной крови в результате привело к династическому кризису. А также Иван Грозный будет расправляться с семейством Шуйских, ближайших кровных родственников династии. В результате и это поколение, ведь Василий IV Шуйский, зашедший на престол, тоже был бездетным. Насколько я помню, ему тоже долго запрещали жениться. То есть здесь фактически Рюриковичи вот из-за неизжитой вот этой родовой привычки, вошедшей в кровь со времен еще князей-язычников, самых первых времен, фактически сами и пресекли свою династию. Если посмотреть Романовых, то здесь ситуация несколько другая. Первые Романовы в течение первого столетия своего правления старались очень бережно относиться к своей крови. Как ни конфликтовали между собой потомки Алексея Михайловича, а дело доходило и до возбуждения стрелецких бунтов, и до расправ с приближенными, у них всегда был один барьер. Своей крови они не проливали. Ни Софья Алексеевна не расправилась с Петром и его сестрой, хотя многие горячие головы в ее окружении это советовали. Ни Петр, придя к власти, даже разгромив стрелецкий бунт, учиненный в пользу Софьи, все-таки ограничится ее пострижением в монахини, но не... прольет государевой крови.
А царевич Алексей?
Это будет уже в другую немножко эпоху, в 18 веке. Петр действительно перейдет вот этот запрет и, так сказать, обречет свое потомство и всю страну вместе с ним на трагический век дворцовых переворотов. Только ценой своей жизни император Павел I сумеет устоять. На самом деле страна нуждалась в законодательстве о престолонаследии. Но ни последние Рюриковичи, ни первые Романовы не смогли решить этот вопрос. В этом плане фигура Федора Иоанновича предстает очень трагической в каком смысле? Что сам Федор Иоаннович отличался от своих предков. Он не был жестоким человеком. Он предпочитал наказывать опалами, но не казнями. Предпочитал действовать милостью, но не жестокостью, как его отец. И если смотреть его отношение к незаконно рожденному брату, царевичу Дмитрию Иоанновичу, то оно, в общем-то, совершенно не выглядит в стиле Грозного. Дмитрию Иоанновичу выделен удел, там есть удельная администрация, при нем находятся его ближайшие родственники Нагии, которые тоже не подвергнуты ни опалам, ни расправам. То есть, возможно, Федор Иоаннович надеялся устроить отношения с братом как-нибудь по-другому. Но именно ему выпадет роковой жребий, когда в 1591 году царевич Дмитрий Иоаннович будет убит в Угличе. Безусловно, это произошло вопреки желанию царя, и даже, так сказать, подобных желаний у него, скорее всего, не было и быть не могло. Но именно ему выпадет вот эта трагедия стать последним государем-наследником Ивана Калиты.
В эфире передача из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Резюмируя ваши слова, Федор Иванович – человек нравственно, семейно, абсолютно чистый. Вместе с тем оказался жертвой династического кризиса, который был подготовлен неразумным отношением к семье его предков.
Безусловно.
Ну, а теперь давайте проведем параллель не между двумя династиями, а между Федором Ивановичем и его отцом, первым русским царем Иваном IV. Какие вы здесь видите черты сходства или различия, что в данном случае важно для русской истории и для характеристики личности самого Федора Ивановича?
Вы знаете, мне здесь кажется следующее. Царь Иоанн Васильевич был человек многоталантливый. Мы знаем его как талантливого публициста, как смелого воина, как, можно сказать, даже талантливого полководца. У него были определенные военные успехи, когда даже он лично предводительствовал русской рати, например, взятие Полоцка. Но при этом государь был подвержен приступам и страха, и идея долга была во многом ему незнакома. Очень контрастно это проявляется в событиях, связанных с крымскими нашествиями на центральные уделы России. Орда Девлет-Гирея идет на Москву, Иван Васильевич бросает город и в сопровождении довольно крупного отряда опричников, несколько тысяч воинов, убегает сначала в Переславль, потом еще дальше в Ростов. Москва в итоге оказывается сожженной. Ну, можно говорить и об ошибках воевод, или о недостатке сил. В любом случае, итог был один. Столица государства превратилась в пепел. Крымцы никогда не добивались ни до, ни после подобных успехов. И можно сравнить это с поведением Федора Иоанновича, когда на Москву пойдут войска Газы-Гирея в 1591 году. Когда Федор Иоаннович останется в Москве, и будучи человеком физически не сильным, не отличавшимся полководческими талантами, просто останется из чувства долга, символизируя, являя собой живой символ державы, фигуру государя. Воины знали, что защищают не просто крупнейший город страны, не просто столицу, они защищают государя. И поэтому, так сказать, им была дарована победа. А вот здесь появляется та черта Федора Иоанновича, которая впоследствии является одной из важнейших черт идеального монарха – чувство долга перед страной и отечеством. Федор Иоаннович не был физически силен, не обладал полководческими или какими-то иными талантами, но он очень хорошо знал, в чем долг государя. он будет участвовать и в военных походах к Ливонам, так сказать, к прибалтийским землям. Он останется в Москве во время нашествия крымцев. Он будет все время вести государственные дела. Да, он не блистал талантами, но он знал, в чем долг. И именно так он запомнился современникам и потомкам. И когда после смутного времени будут подводить своеобразные итоги, вспоминать идеального государя, и в документах собора 1613 года именно будут писать о том, как было при праведном государе Федоре Иоанновиче. Не грозный Иван Васильевич будет восприниматься как идеал, не Василий III, покоритель Смоленска, не Иван III, создатель централизованной русской державы, Федор Иоанович, кроткий государь, олицетворенный чувством долга, будет восприниматься как идеальный монарх.
Итак, резюмируя ваши слова, Федор Иванович, как современниками, своими подданными, так и русскими людьми будущих поколений, ближайшими потомками его современников, воспринимался в качестве человека долга. Это чрезвычайно важная черта его царствования. Это черта, которую можно усмотреть в его отце лишь отчасти, а далеко не всегда. Что ж, благодарю вас. Интервью нам дал Александр Музафаров, историк, эксперт Фонда исторической перспективы. И завершая разговор о государе Федоре Ивановиче, я хотел бы привести слова из Пискаревского летописца. Но прежде чем я зачитаю большую цитату из этого источника, я хотел бы охарактеризовать сам этот летописец. Почему я обращаюсь именно к нему? Понимаете, в официальном летописании можно ожидать неких словословий, вызванных, как бы это правильно выразиться, отношениями субординации. В оппозиционных, наполненных оппозиционными настроениями источниках можно увидеть некое противопоставление одного государю другому. Пискаревский летописец независимый, в нем не видно никакой оппозиционности в отношении Москвы, в отношении династии московских Рюриковичей. В нем не видно также ничего официального. Он составлялся не по заказу двора и не по заказу кого-то из крупных наших государственных деятелей. Что же сообщает Пискаревский летописец о Федоре Ивановиче? Об этом государе сказано столько доброго, сколько не досталось никому из правителей Руси, а впоследствии России, на всем протяжении этого летописца. Федора Ивановича называют благочестивый, милостивый, благоверный. На страницах летописи приводится длинный список его трудов на благо церкви. Кончина его воспринимается как настоящая катастрофа, как преддверие худших бед России, которые действительно обрушатся на нашу страну в годы смуты после смерти Федора Ивановича и по прошествии еще нескольких лет. Итак, вот цитата. Простите мне ее длительность. Я думаю, что некоторые слова приятно читать и полезно слушать. «Солнце померкло, и преста от течения своего, и луна не даст света своего, и звезды с небеси сподоша. За многие грехи христианское, приставися последнее светило собиратель и благодатель всея русской земли, государь, царь и великий князь Федор Иванович. А царствовал благоверный и христолюбивый царь Федор Иванович тихо и праведно, и милостиво, и безмятежно, и все люди в покое и в любви, и в тишине, и в благоденствии пребывали в та лето, то есть в те годы. Никогда, ни при котором царе русской земли, кроме разве великого князя Ивана Калиты, такой тишины и благоденства не бысть, что при нем, благоверном царе и великом князе Федоре Ивановиче, всея Руси было». В сущности, времена его царствования русские люди воспринимали как золотое время, как длительную прекрасную передышку между грозной трагической эпохой правления Ивана IV и тяжелейшими годами смутного времени. Русский народ относился к этому государю с большой благодарностью. Церковь, как уже говорилось, вскоре после его кончины придала Федору Ивановичу значение почитаемого святого. И сейчас, полагаю, уместно вспоминать и самого государя, и царствование его с почтительным трепетом, поскольку этот человек достоин множества похвал и от современников, и от потомков. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Вы слушали передачу из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин.